Аудіостатті Саля Форма.
С іменем Аллаха, милостивого, милосердного. Положение тоски в исламе. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. А затем... В связи с увеличением количества вопросов касательно положения тоски, рекомендации и похвалы ученых, и различных крайностей относительно этого вопроса, а также ошибочных видов тоски, хотелось бы с дозволения Аллаха предоставить русскоязычным мусульманам небольшую статью, в которой вкратце рассматриваются положения, связанные с данным вопросом. Просим Всевышнего Аллаха, чтобы эта статья стала полезной для каждого, кто ее прослушает. Что такое таския? Ат-таския от слова «аззака» означает «похвала, очищение». И отсюда образованы такие термины, как «закятуль-маль», «закят с имущества», «таския-тун-нафс» — «очищение души», то есть «духовное воспитание». Имам Ибн Алясир Ван-Нихая сказал, «В языковом значении слово «аззака» означает очищение, увеличение, благодать и похвала». Все эти значения использовались в Коране и в хадисах. То же самое говорили Ибн Манзур и Ибн Фарис в своих словарях по арабскому языку. И от этого слова взял свое значение термин «ат-таския», используемый имамами с давних пор и означающий «похвала, рекомендация». Цель таския. Таския — это рекомендация, сообщение одной личности о некоторых положительных качествах другой. В шариате принимается во внимание таския от того, кто сам является надежным и выдает ее на основании знания. Таския может иметь самое различное содержание и служить самым разным целям. По содержанию это может быть подтверждение похвальных нравственных качеств, сообщение о том, что обладатель таския бережно соблюдает положение религии, сообщение о правильном манхадже и правильном понимании религии у определенной личности, совет брать знания от обладателя данной таския или же сообщение о том, что он годится для преподавания, сообщение о том, что он надежен и достоин доверия как свидетель или передатчик, сообщение о пригодности некой личности к выдаче фатуа и так далее. Все это разные виды таския, и на это стоит обращать внимание, так как бывали случаи, когда человек получал таскию о хороших нравственных качествах, которые используются для поступления в исламский университет, а он использовал ее для вынесения суждений в вопросах джарха и таадиля. А что касается целей, для которых выдается таския, то из них подтверждение обладающими знанием праведности или надежности передатчика, ученого, призывающего, кандидата на пост муфтия, кандидата на пост судьи, свидетеля, требующего знания, абитуриента, учителя и так далее. Имам Малик говорил, «Я не давал фатуа до тех пор, пока 70 людей из числа обладающих знанием не засвидетельствовали, что я этого достоин», — привел Абу Нуайм. Имам Аш-Шатиби сказал, «Тот, о ком ученые не сказали, что он ученый, не является таковым до тех пор, пока ученые не засвидетельствуют о нем, что он ученый». Важность таския. Исходя из того, что уже сказано, становится ясно, что таския имеет важное положение в религии. Хоть некоторые люди в наше время считают это положение глупостью, не имеющим значения и тому подобным. Нет сомнения в ошибочности подобных заявлений, тем более учитывая то, что понятие «таския» берет свое начало от господина посланников, Мухаммада, сына Абдуллаха. Мир ему и благословение Аллаха. Ведь не будь такого положения в исламе, как таския, которому уделяли особое внимание саляфы, тогда каждый человек говорил бы о религии, что хотел, и простые мусульмане не различали бы, от кого можно принимать религию, а от кого нет. Кто является истинным ученым и обладателем знания, а кто лжеученым и заблудшим проповедником. И такие же проблемы были бы в других сферах, в которых используется таския. И особенно это положение весьма важно в наше время, когда число проповедников увеличилось, а число истинных ученых уменьшилось. В связи с этим, далее речь пойдет именно о таскии, которая дается ученым, проповедникам и призывающим, из которой следует, что от них можно брать знания. О важности таскии мы узнаем из того обстоятельства, что, несмотря на похвалу Всевышнего Аллаха во многих местах Корана в адрес сподвижников, и несмотря на то, что все они надежные и достойные без разногласий среди Ахлюссунна, пророк, мир ему и благословение Аллаха, часто выделял в чем-то одних сподвижников и указывал на превосходство одних над другими. Со слов Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Обучайтесь Корану у четверых, у ибн Масуда, Убайя ибн Кааба, Муаза ибн Джабаля и Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы», привели Аль-Бухари, Муслим. Со слов Анаса и ибн Омара, да будет доволен имя Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самым милосердным в моей общине по отношению к членам моей общины является Абу Бакр. Самым строгим из них в религии Аллаха является Омар. Самым стеснительным является Усман. Самым лучшим судьей является Али ибн Аби Талиб. Лучше всех вопросы наследства знает Заид ибн Сабит. Лучшим чтецом книги Аллаха является Убай ибн Кааб. Лучше всех знает о запретном и дозволенном Муаз ибн Джабаль. И поистине у каждой общины есть свой доверенный человек. Амин. А доверенным этой общины является Абу Убайда ибн Аль-Джаррах». Привели ат-Тирмизи, ибн Маджа, ибн Хиббан, Абу Яля, Аль-Хаким. Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Я доволен для своей общины тем, чем доволен для нее ибн Уммабд, ибн Масуд». Привели Ахмад, ат-Табарани, Аль-Базар, Аль-Хаким. Также поступали и сподвижники, да будет доволен ими Аллах, между собой, давая друг другу таския. Шурайх рассказывал: «Как-то я пришел к Айше спросить ее о протирании носков, масх. И она сказала мне: тебе следует обратиться к Али ибн Аби Талибу. Поистине он часто путешествовал с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Привел Муслим. Абу Муса Аль-Ашари, да будет доволен им Аллах, говорил: «Не спрашивайте меня ни о чем, пока этот источник, ибн Масуд, среди вас». Привел ибн Сад. Таким образом, ученые дают таския друг другу, что берет свое начало от пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, давал таския сподвижникам, а сподвижники делали таския табиинам. Табиины же своим последователям, и цепочка продолжалась дальше. Имам Малик давал таския Аш-Шафи, а Аш-Шафи – Ахмаду. И таким образом эта сунна продолжается до наших дней и будет продолжаться вплоть до преддверия судного дня, что когда появится Иса, мир ему, он даст таския Махди. Мухаммад ибн Сирин говорил: Раньше о цепочке передатчиков и СНАТ не спрашивали, пока не произошла смута в исламской общине. Когда же это произошло, то стали говорить: «Назовите нам ваших передатчиков». И они смотрели, если передатчики были из Ахлюсунна, то принимали их хадисы. А если они были из числа приверженцев нововведений, то хадисы от них не брали. Передал Муслим. И именно исходя из этого саляфы, среди которых Мухаммад ибн Сирин, Зайд ибн Аслям, Даххак, Малик, ибн Аун, Аль-Фирьяби и многие другие, говорили: «Поистине эти знания – религии. Так смотрите же, от кого вы берете свою религию». Передали Муслим, ад-Дарими, ибн Хиббан, Аль-Хатиб. И именно по этой причине саляфы порицали поспешность в Таскии. Имам Аль-Барбахари говорил: «Не дозволено говорить человеку о ком-либо: такой-то является приверженцем сунны, до тех пор, пока он не узнает, что в нем собрались качества сунны». Шейх Салих Аль-Фаузан в отношении слов Аль-Барбахари «не дозволено говорить человеку о ком-либо: такой-то является приверженцем сунны» сказал: «Не делай рекомендаций, Таския, и не хвали человека, кроме как на основании знания, чтобы люди не впали в заблуждение в относительно него по причине твоей похвалы, тогда как тот не будет таковым. Если же тебе станет ясным его положение, его прямой путь и его знание, то хвали его. Что же касается восхваления и тому подобного, не зная человека, то такое таския опасно, и оно может ввести людей в заблуждение относительно этого человека. О, если бы люди останавливались у границ этого и делали бы таския только тогда, когда соберутся все условия для этого. Ведь таския — это свидетельство, и если это будет неправильным таския, то станет ложным свидетельством». Затем шейх Аль-Фаузан о словах «до тех пор, пока он не узнает, что в нем собрались качества сунны» сказал: «Качества сунны могут быть в акиде, в знании, в делах и в следовании за праведными саляфами. Но если в человеке нет, кроме как одного качества сунны, то не выноси решение о том, что он из Ахлюсунна по причине одного качества. А что тогда говорить о том, в ком вообще нет ничего из качеств сунны?» Имам Малик говорил: «Человек не должен считать себя достойным в чем-либо до тех пор, пока он не спросит у того, кто более знающий, чем он. Я не давал фатуа, пока не спросил Рабиу и Яхью ибн Саида, и они велели мне это. Но если бы они запретили мне это, то я бы не давал фатуа». Имам аш-Шатыби сказал: «То, о ком ученые не сказали, что он ученый, не является таковым до тех пор, пока ученые не засвидетельствуют о нем, что он ученый». Шейх Аль-Албани сказал: «Это наставление имама аш-Шатыби адресовано ученому, который способен донести до людей какое-либо знание. Не делать этого, пока не засвидетельствуют о нем ученые. Смысл этого состоит в опасении того, что подобный человек может быть из числа приверженцев страстей. А что бы сказал он, увидев некоторых людей, приписывающих себя к знанию в наши дни?» Шуба говорил: «Берите знания от известных». Привели ибн Аби Хатим, Аль-Хатиб. Абдур-Рахман ибн Махди говорил: «От троих знание не принимается: от того, кого обвинили во лжи, от приверженца нововведений, призывающего к нововведению, и от человека, который часто путается и ошибается». Привел ибн Абдульбар. Имам Малик говорил: «Не принимается знание от четверых и принимается от каждого, кроме них. Не принимается знание от глупого, от приверженца своих страстей, призывающего к ним, от того, кто лжет, передавая слова людей, даже если он не возводит ложь на посланника, и от шейха, который имеет достоинство и усердие в поклонении, если он не знает то, о чем говорит. Привел Аль-Халляль. Шейх Салих Аль-Фаузан сказал: «Нельзя брать знания от невежд, даже если они выдают себя за знающих». Также шейх Аль-Фаузан говорил: «Из числа тех, кто в наши дни причисляет себя к призыву, есть вводящие в заблуждение. Они желают ввести молодежь в заблуждение, сбить людей с прямого пути и расколоть джамаат мусульман, посеяв смуту. Смысл не в том, к чему себя причисляет кто-то и что он проявляет открыто, а смысл в действительности и конечных делах. Обязательным является смотреть на личности, которые причисляют себя к призыву. Первое – где они учились. Второе – от кого они приобретали знания. Третье – с чего они начинали. Четвертое – какова их акида. Пятое – смотреть на их дела и плоды среди людей и чего они добились. Шестое – каковы были их деяния в достижении благого. Поэтому необходимо изучать положение таких людей, прежде чем опираться на их слова. Это является необходимым, особенно в наше время, когда увеличилась численность проповедников смуты. Шейхул Ислам Ибн Таймия говорил: «Положение и власть не делают ученым мучтахидом того, кто не является таковым. И если бы слова в религии оценивались бы по положению и власти, то халиф и правитель были бы самыми достойными для обсуждения вопросов религии, чтобы люди обращались к ним за фатуа и разъяснением того, что стало им неясным». И как же тут уместно процитировать слова Хафиза ибн Раджаба, который сказал: «О Аллах, как же это удивительно! Если какой-то человек заявит познание какого-либо ремесла из числа мирских ремесел, но которого люди не знают таковым, у которого даже инструментов этого ремесла они не видели, то они обвинят его во лжи, не доверят ему своих денег и не станут что-либо у него заказывать из этого ремесла. Тогда что же можно сказать о том, кто заявляет свое познание пророческих велений, но которого никогда не видели записывающим пророческое знание, сидящим у обладателей знания и изучающим это? О Аллах, воистину это удивительно! Как же обладатели разума могут принять такое заявление и сделать такого человека судьей в их религии, которую он портит посредством своего ложного заявления?» Таския – одна из причин отличия истинных обладателей знания, но не единственная. Итак, как уже было сказано, таския ученых о ком-либо является одной из важных причин, которая утверждает достойность этого человека и его надежность, адаля. Однако это не единственная причина для утверждения адаля человека, ибо есть также и другие причины, более важные, и это дела и слова самого человека. Не столько важно то, что говорят о человеке и что он говорит о себе сам, сколько важны его поступки, слова и дела. Как-то Абу ад-Дарда написал письмо Сальману аль-Фариси, да будет доволен Аллах ими обоими, в котором говорил: «Спеши на святую землю, Аль-Кудс». На что он ему ответил: «Поистине святая земля не делает никого святым, однако делают человека таковым его деяния». Привел Малик. Шейх Раби аль-Мадхали сказал: «Поистине человеку делают таския его дела». Следует знать, что в таскии не нуждаются обладатели знания, которые известны своим познанием, правильным вероубеждением и пользой в призыве к Корану, Сунне и пути саляфов. К примеру, нет нужды в том, чтобы кто-то приходил и спрашивал: «А кто давал таския Малику?» или «Кто давал таския Ибн Хаджару?» или «Кто давал таския Ибн Базу и Аль-Албани?» Эти имамы достигли своим познанием и призывом в религии известности, при которой они не нуждаются в таскиятах. Когда имама Ахмада спросили про Исхака ибн Рахавейха, он сказал: «Разве о таком, как Исхак, спрашивают? Исхак для нас имам, из числа имамов-мусульман». Привели Аль-Хатиб Аль-Харауи. Сказал имам Аль-Хатиб Аль-Багдади, поясняя, что в таскии нуждаются люди, чье положение неизвестно, тогда как известные своим знанием и достоинством в этом не нуждаются. Доводом этому является то, что когда проявляется знание человека и его достоинность, эти вещи оказывают более сильное влияние на души людей, чем похвала одного или двух, которые могут соврать, желая его похвалить, или же могут преследовать иные цели, описывая его тем, кем он не является. Тогда как, вернувшись к душе, становится ясно, что проявление человеком этого знания и достойности является сильнее, чем таския хвалящего. Шейхуль-Ислам ибн Таймия говорил: «Те люди, которые в исламской общине имеют правдивый язык, о которых отзываются с похвалой и хвалят различные слои в умме, они и есть имамы, ведущие прямым путем, и светильники во мраке. И ошибки таких людей незначительны по сравнению с их правильными словами». Шейх Саад аш-Шасри сказал: «Ученого узнают по одному из трех вещей. Первое – таския группы ученых о том, что такой-то является ученым. Второе – если ты видишь, что ученые какого-то города обращаются со сложными вопросами к какому-то человеку, то знай, что он ученый. Третье – если кто-то выдвинул себя для дачи фатауа, и никто ученых его не порицает». О крайностях в вопросах таскии. Усвоив на основании приведенного о важности таскии в исламе, необходимо отметить, что, к сожалению, в отношении понятия таския есть две распространенные крайности. О первой крайности уже было упомянуто, а это те, кто считает таскию чем-то незначительным и выдуманным. Вторая же, противоположная крайность, выражается в том, что некоторые мусульмане вообще не принимают ничего о религии от тех, у кого нет таскии, и джаз, и снадов, и тому подобного. Эти люди не принимают от мусульманина даже стопроцентно ясную для них истину, кроме как в случае, если у произносящего истину будет таския от ученого. Более того, положение этих людей зашло так далеко, что один из таких на вопрос: «Выходит, ты не будешь обучать своего соседа, который просит тебя научить его совершать намаз, пока у тебя не будет таскии?» ответил: «Да». Нет никакого сомнения, что подобные суждения являются заблуждением и не имеют никакого отношения к шариату Всевышнего. Более того, подобные заблуждения противоречат шариату. И если нельзя было бы заниматься призывом никому, кроме ученых, и тех, кого хвалили ученые, то ислам не распространился бы. Воистину, наша религия ясная и легкая, и большинство ее фундаментальных положений знает практически каждый мусульманин, например, касательно столпов ислама, важности единобожия и опасности неверия и многобожия. Любой мусульманин имеет право и должен призывать к единобожию, любой может и должен обучать людей совершать молитву и тому подобное, даже если он никогда не получал никакого таския от обладателей знания. Каждый мусульманин призывает к религии Аллаха согласно своему уровню и тому, что он знает точно, но при этом, конечно же, осознавая опасность слов о вопросах религии без знания. Всевышний Аллах сказал: «Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: воистину, я один из мусульман». Сура Разъяснены, аят 33. Со слов Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Распространяйте от меня даже один аят», — передал Аль-Бухари. Также в известном хадисе, который передается со слов 20 сподвижников, сказано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Да сделает Аллах прекрасным того, кто услышал мои слова, запомнил и усвоил их, и передал тому, кто не слышал их. Может быть так, что несущий фикх передает его тому, кто больший факих, чем он. И может быть так, что несущий фикх сам факихом не является», — передали Ахмад, ат-Тирмизи, ибн Маджа. Имам аль-Мунауи сказал: «В этом хадисе указание на то, что быть факихом не является условием для передачи хадиса. Однако условием является запоминание. Что же касается понимания и размышления над хадисом, то это для факиха. В этом хадисе самое сильное доказательство, опровергающее тех, кто сделал условием принятия хадиса, чтобы передающий был ученым факихом. Упомянутое является ясным опровержением подобным крайностям. К сожалению, одни впадают в одну крайность, а другие в другую. Кто-то доверяет всем подряд и черпает свои знания с просторов интернета без разбора, даже не уточняя достоверность предоставляемой о религии знаний, что является порицаемой халатностью. А другие люди, важное салафитское правило, как «эти знания религия, так смотрите же, от кого вы берете свою религию», сделали спекуляции, прикрываясь этим правилом. Эти люди умудряются заявить, что тому из числа требующих знания, кому ученые не дали таскию, или, что еще удивительнее и неуместнее, и джазу, притом неважно на какой матн, или кто не учился именно у больших ученых, ни в коем случае нельзя заниматься призывом и обучением людей, даже если эти люди не говорят от себятины, а лишь передают слова и мнения признанных имамов Ахлюссунна. То, что было приведено, опровергает подобное заявление. Однако для большей пользы также хотелось бы привести слова признанных шейхов Ахлюссунна касательно этих утверждений. Спросили шейха Зайда Аль-Мадхали: «Вы знаете ту реальность мусульман, которая в странах неверных? Большинство молодежи – это иностранцы, не понимающие арабского языка. В нашей местности есть брат, который перевел слова ученых, их книги для братьев. Простые книги, например, «Три основы» с комментариями шейха Усеймина и некоторые другие книги. Однако некоторые люди выразили несогласие в связи с этим и сказали ему: «У тебя обязательно должна быть таския от большого ученого из Саудовской Аравии», то есть рекомендация от ученого-саляфита. Что вы скажете относительно этого? Шейх ответил: «Я скажу. Тот, кто изучил что-то из религиозных наук и исламского фикха и хорошо освоил это, то нет никаких проблем в его деятельности. Напротив, ему полагается награда. Если он изучил вопрос, то не является условием наличия таскии. Однако следует посмотреть, чему он обучает людей. Если обучает правильным исламским законоположениям с доказательствами, то это требуемая вещь и не является условием, чтобы его рекомендовал шейх, даже если он в чем-то допустил ошибку. Также необходимо наличие того, кто может разъяснить эту ошибку. Если обучающий ошибается, тогда нельзя ему обучать людей тому, что не является правильным. Дело обстоит таким образом. А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Распространяйте от меня даже один аят». В этом доказательство на то, что имеющий даже малое знание должен доносить его до людей, если они нуждаются в этом. И никому нельзя препятствовать его делу, кроме как если он вводит в заблуждение людей, говорит об Аллахе без знаний, раздает фатаву без знаний, устанавливает правила без знаний. Во-первых, такому не разрешено обучать. Во-вторых, нельзя умалчивать в отношении него. Однако следует сделать ему наставление, чтобы обучился. Когда будет дан ему удел из знаний, тогда пусть и обучает людей. Не следует ему препятствовать, если его призыв правильный, и не следует умалчивать и соглашаться, если он ошибется. Спрашивающий. Если он ограничился переводом слов ученых, не добавляя и не убавляя ничего. Шейх. Если слова ученых были переданы с научной надежностью, то в этом нет проблем. Это и есть путь требующих знания. Они передают слова своих шейхов, ранних ученых, которые оставили труды, написали книги о сунне. Пусть передает от них, однако, чтобы была надежность. И лучше для него хорошо понимать то, что он передает. То есть, если его спросят, он сможет разъяснить этот вопрос, указать шариатское постановление касательно этого религиозного вопроса. Это для того, чтобы он не впал в ошибку. Также необходимо, чтобы передача знаний сопровождалась пониманием того, что передает человек, поскольку, может, человек рассказывает что-то искаженное, неправильно написанное, ошибочное, и этим самым вред коснется слушающего. Поэтому вместе с передачей должно быть и понимание. Спросили шейха Абдуль-Мухсина Аль-Аббада, является ли наличие тоски от обладателей знанием условием для того, кто хочет призывать к Аллаху. Шейх ответил, человеку не следует начинать вести религиозные разговоры и обращаться к людям, если он не является обладателем знаний. Но наличие тоски не является для него обязательным. Однако такой может быть неизвестным, маджхуль, и люди неспокойны в отношении него и желают узнать о нем через некоторых известных людей, которые могут предоставить нечто такое, что укажет на то, что он достоин призывать, и от него следует извлекать пользу. Если у человека есть способности и умения, и неизвестно о нем ничего плохого, то разрешено ему это, и не обязательно, чтобы у него была тоския. Любой, у кого есть познание в чем-то, может предоставить это. Ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «распространяйте от меня даже один аят». Спрашивающий. Если тоския не является условием, то как нам узнать, заслуживает ли призывающий доверие, особенно если он не учился у ученых? Шейх ответил. Если человек неизвестный, то следует воздержаться в отношении него. Если же он известный своей пользой, например, известно, что он обучался, у него есть бумаги, подтверждающие, что он учился, человек может быть обученным путем частного обучения, не обязательно, чтобы у него был диплом об окончании факультета или долгое нахождение у шейха. Тот, у кого есть что-то из знаний, которые он освоил, или есть польза, которую взял от ученого, то пусть донесет это до других. Шейх Мукбиль ибн Хади говорил, «Если Аллах облегчил тебе связь с человеком, который обучает тебя, чьим знаниям и религии ты доверяешь, то старайся сидеть рядом с ним и призывать людей к нему. Если же это не облегчено для тебя, то я советую тебе создать свою исламскую библиотеку, в которой ты соберешь суннитские книги и будешь пребывать в этой библиотеке, пока Аллах не откроет тебе знания». А что касается слов, чьим шейхом является книга, то его ошибок будет больше, чем правильного, то это касается тех, кто не умеет правильно выбирать книги и оставляет свой разум в этих книгах, слепо все принимая. А что касается суннитских книг, то такого быть не может. И потом я советую каждому, кому Аллах даровал понимание, и он видит в себе, что Аллах посредством него приносит пользу исламу и мусульманам, пусть стремление получить диплом не удерживает его от требования полезных знаний. Сколько же тех, у кого имеется диплом доктора по исламскому фикху, а у него нет в этом знаний? Сколько же тех, у кого имеется диплом доктора по хадисам, а у него нет в этом никаких знаний? И эти дипломы сажают людей на такие должности, которые они не заслуживают. Какую же пользу принесет тебе знание, доктор, когда ты невежественный в шариате Аллаха? Шейх Сулейман ар-Рухайли сказал: «В некоторых странах есть только требующие знания. Они распространяют благо, однако они или молодые в годах, или никто из ученых лично не засвидетельствовал о них, или не давал им тоские. И некоторые люди говорят: не берите от них знания. Кто дал ему тоские? Но тоские, о которой говорят обладающие знанием, бывает двух видов: тоские личностные и тоские своим знанием. Личностная тоские – это когда порекомендуют лично этого человека и засвидетельствуют о нем обладатели знания, что он компетентен. Скажут: от такого-то берется знание, учитесь у такого-то, бери знание у такого-то. Таким образом, он получает рекомендацию от ее обладателей. И это, несомненно, высокая степень рекомендации. Второй вид – тоские знанием. Бывает так, что у человека нет тоские как таковой, однако его знание является для него тоскией. Его знание – это знание Корана и Сунны, и он не противоречит ученым. Наоборот, он утверждает то же самое, что утверждают ученые Сунны, надежные ученые исламской общины. Для такого рекомендацией является его знание. Ведь если бы этот человек был представлен ученым, и они познали бы его по его знаниям, то дали бы ему личную рекомендацию. Это необходимо понять, братья, потому что приходят ко мне сообщения о том, что в такой-то стране есть такой-то требующий знания, известный приверженностью Сунне. Его слова обоснованы, не противоречат ученым. Но некоторые люди говорят: не учитесь у него. Почему? Отвечают: его никто не рекомендовал из обладателей знания. Таким образом, я говорю, что тоския бывает двух видов – личностная и своим знанием, которая заключается в том, что если бы его представили ученым, то ученые порекомендовали бы его, а полностью остерегаться нужно того, кто неизвестен знаниями или известен противоречием ученым в своих словах в вопросах исламского знания. В отношении такого нужно быть осторожными. И, конечно, нет никакого сомнения в том, что никакое слушание записей с уроками шейхов и чтение книг не сравнится с приобретением знаний непосредственно от больших ученых, которые могут пояснить то, что человек не понял, или понимание чего стало для него затруднительным. Более того, если человек, не имея правильных основ, погрузится в мир книг и станет приобретать знания самостоятельно, то он может впасть в заблуждение по многим вопросам. Именно поэтому Хафиз ас-Сахауи говорил: «Кто войдет в знание один, тот оттуда один и выйдет». Шейх Ибн Усеймин говорил: «Тот, кто приобретает знания из книг, зачастую его знание является слабым, ведь они, его знания, не опираются на правила и основы. По этой причине мы находим много ошибок у тех, кто приобретает знания из книг, поскольку у них нет основ, на которых строятся тонкости Корана и Сунны. И все сказанное не означает, что рядовой мусульманин имеет право брать на себя полномочия обучать любым положениям религии, даже которые он не знает должным образом и которым не обучался». Прекрасным образом разъяснил этот момент выдающийся ученый шейх Ибн Усеймин, который сказал: Если человек осведомлен о том, к чему призывает, то не имеет значения, является ли он при этом большим ученым, к которому обращаются, или требующим знания, усердным в этом деле, или даже рядовым мусульманином, но который имеет твердое знание в данном вопросе. Ведь посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Распространяйте от меня даже один аят». И не является условием, чтобы призывающий был большого уровня в знании. Однако является условием, чтобы он был знающим касательно того вопроса, к которому призывает. Что же касается призыва, основанного на невежестве и эмоциях, то воистину это недозволено. По этой причине мы можем видеть братьев, которые занимаются призывом к Аллаху, однако их знания незначительны, и мы видим, что по причине их сильной ревности они начинают делать запретным то, что не делал таковым Аллах, и обязывают тем, чем не обязал Аллах своих рабов. Это очень опасное дело. Спросили шейха Ибн Усеймина: в некоторых странах нет ученых и устоявшихся требующих знания. Если кто-то из студентов приобрел какое-то знание, то может ли он взять на себя обучение, исходя из этого? Шейх ответил: «Мое мнение состоит в том, что браться за подобное, не будучи подходящим для этого, является ошибкой. И мы говорили об этом вам, что в подобном могут быть порицаемые вещи. Если человек выдвинет себя на эту должность, даже если простолюд в его местности ниже его в знании, то он может возомнить: «Я их шейх, выше каждого знающего знающий, а я выше них». Затем он подвергнет себя проблемам. Да, если мы найдем богобоязненного человека, который будет обучать людей, но когда его спросят о чем-либо, чего он не знает, то он не станет отвечать от себя, а будет спрашивать у ученых, то это благая вещь. Одним словом, не следует впадать ни в одну из крайностей в любом вопросе. И потом, необходимо также различать, к чему призывает призывающий, о каких вопросах он говорит. Является ли это обсуждением глобальных вопросов, касающихся общины мусульман, касающихся вопросов, связанных с опасностью и безопасностью? Или же это вопросы, связанные с убеждением, законоположениями и обрядами ислама? Говорит ли призывающий на основании своего понимания текстов Корана и Сунны, или же доносит слова признанных имамов? Все эти положения, конечно же, неравнозначны. Таския бывает ошибочной. Также необходимо знать, что среди таский бывают ошибочные, когда та или иная рекомендация от ученого имеется у недостойного и даже заблудшего. И в этом нет ничего удивительного, ведь таскию дают люди, пусть даже это ученые, а они не защищены от ошибок, ибо они не пророки. Что же касается таския, которые могут получить заблудшие проповедники от ученых, то причина этому одна из трех. Первая причина – ошибка ученого. Зияд ибн Худейр рассказывал: «Однажды Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, спросил меня: знаешь ли ты, что разрушает ислам? Я ответил: нет. Он сказал: его разрушает ошибка ученого, споры лицемера о книге Аллаха и постановления, вводящих в заблуждение имамов. Привели ад-Дарими, аль-Фирьяби. И причиной ошибки могут быть самые различные причины и обстоятельства. Например, недостаточно обширные знания о человеке, обладание неверной информацией о нем и многое другое. Один из подобных случаев, когда имам Ахмад хвалил человека по имени Мухаммад ибн Хумейт ар-Рази, тогда как имам ибн Хузейма, который жил после Ахмада, делал ему джарх, дискредитировал. Когда Абу Али ан-Найсабури сказал ибн Хузейме: «Если бы ты передал что-то от Мухаммада ибн Хумейда, поистине Ахмад ибн Хамбаль сильно хвалил его». Ибн Хузейма ответил: «Он не знал его должным образом. И если бы он знал его так, как знаем его мы, то никогда не похвалил бы его». Вторая причина – получивший таскию впоследствии впал в заблуждение. Сколько людей после похвалы ученых сходили с прямого пути? Достаточно вспомнить историю Абдур-Рахмана ибн Мульджима, которого хвалил в свое время Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, но который в итоге стал хариджитом и убил Али ибн Аби Талиба, став наихудшим из людей. Имам Аз-Захаби Валь-Мизан писал: «Он, Абдур-Рахман ибн Мульджим, был усердным в поклонении и покорным Аллаху, но имел дурной конец, ибо убил он повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба, желая приблизиться к Аллаху пролитием его крови». Также из числа примеров можно вспомнить то, как имам Ахмад в свое время хвалил Хусейна аль-Карабиси, однако когда тот стал высказывать слова нововведения о сотворении произношения Корана, то обвинил его в нововведении. Таким образом, необходимо понять, что живой не защищен от искушения и заблуждения. Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, говорил: «Пусть никто из вас не подражает слепо человеку в своей религии. Ведь поистине, если он уверует, и ты уверуешь. Если он впадет в неверие, и ты впадешь в неверие. А если же кто-то не может обойтись без подражания кому-то, то пусть делает таклид за умершим, оставив живого, ибо поистине живой не защищен от искушения». Передали Аль-Байхаки, Ат-Табарани, Аль-Лалякай. Такие же слова передаются и от Ибн Омара, да будет доволен им Аллах. И в этом указание на необходимость придерживаться пути сподвижников и тех имамов и ученых, которые ушли из этого мира, будучи на правильном вероубеждении и манхадже, и опираться на их учеников и тех, кому они в свое время давали таския, но которые не сошли впоследствии с истинного пути. Прошу Всевышнего Аллаха вести нас прямым путем и упокоить на нем. Третья причина. Получивший таскию ложно представил себя достойным. Также из причин ошибочного таския то, что тот или иной имам давал хорошую характеристику тому, кто просто-напросто показал себя перед ним с лучшей стороны и скрыл от него свое истинное убеждение. К примеру, многие передатчики хадисов из опасения перед имамом Яхьей ибн Маином притворялись и не рассказывали своих слабых хадисов, рассказывая только достоверные. И среди мухаддисов даже было суждение, что если никто не называл из имамов передатчика надежным, кроме Ибн Маина, то значит он притворился перед ним. Шейх Абдур-Рахман аль-Муаллими аль-Ямани писал: «Бывало так, что Ибн Маин встречал во время своей поездки шейха и сидел с ним в собрании. Или, к примеру, услышал в Багдаде хадисы от некого шейха, посчитав их достоверными. Тогда как ученые могли быть единогласны, что шейх этот даджаль и лжец, который просто встретил Ибн Маина, рассказывая только достоверные хадисы. Или, может, этот шейх начинал уже путаться в хадисах до встречи с ним или после». Ибн Аль-Джунейд рассказывал, что он спросил Ибн Маина про Мухаммада ибн Касира Аль-Кураши Аль-Куфи, и тот ответил ему: «Нет в нем проблем». Тогда он рассказал ему его хадисы, которые были отвергаемые. И Ибн Маин сказал: «Если этот шейх передает такое, тогда он лжец. Если же нет, то я считаю его хадисы достоверными». Это одни из основных причин, на основании которых некоторые заблудшие могли получить похвалы ученых. И при этом поражают люди, которые берут ранние слова с похвалой того или иного ученого в отношении кого-либо, оставляя его последующие слова в отношении того же самого. В любом случае, все решает в таких случаях доказательство. И потом необходимо знать, что похвала того или иного ученого на какого-то проповедника не означает, что это однозначно делает его достойным, надежным, или что эта похвала – гарант безошибочности на всю жизнь. А также мы не должны впадать ни в одну из крайностей в этих вопросах. Будь это крайность джарховщиков, которые принимают любой джарх любого шейха даже в отношении саляфитских шейхов, к тому же обязывая этим остальных. Как и не должны впадать в противоположную крайность, считая любого проповедника достойным, даже если он известен своими явными противоречиями важным принципам Ахлюссунна, только лишь потому, что тот или иной ученый его похвалил. Поспешность в таскии. Прослушав главу о том, что таскии бывают ошибочными, становится ясно, что нельзя торопиться с этим, и это касается также студентов в русскоязычной среде, которые спешат похвалить появившегося проповедника, чей призыв в итоге оборачивается вредом и смутой. Поэтому саляфы и ученые запрещали торопиться с похвалой и даже называть требующего знания шейхом, что также может быть незаслуженным видом таскии. Имам аль-Барбахари говорил: «Не дозволено говорить человеку о ком-либо, такой-то является приверженцем сунны, до тех пор, пока он не узнает, что в нем собрались качества сунны». Шейх аль-Фаузан сказал: «Что касается восхваления и тому подобного, не зная человека, то такое таския опасно, и оно может ввести людей в заблуждение относительно этого человека. О, если бы люди останавливались у границ этого и делали бы таския только тогда, когда соберутся все условия для этого. Ведь таския — это свидетельство, и если это будет неправильным таския, то станет ложным свидетельством». Шейх Ибн Усеймин говорил: «Если ты назовешь какого-либо человека шейхом, тогда как тот будет являться не обладающим знанием невеждой, то люди могут впасть в обольщение относительно него и посчитать, что он является знающим, после чего станут брать у него фатауа, что принесет великий вред. Ведь многие из людей, прошу Аллаха повести прямым путем нас и их, дают фатауа, не обладая знанием, поскольку они считают недостатком слова «я не знаю». На самом же деле слова «я не знаю» являются совершенством для человека. Однако душа человека любит славу, кроме тех, кому оказал милость Аллах. На основании сказанного я считаю, что применять слово «шейх» не следует, кроме как в отношении того, кто заслуживает его по причине пожилого возраста, либо по причине его почетного места в обществе, или же по причине знания. Шейх Мухаммад Али Фаркус сказал: «Не подобает новичка в требовании знания или молодого в годах именовать шейхом в его шариатском значении. И даже если тот приобрел некоторые познания в науках или является выпускником шариатского университета или научного исламского центра или изучение книги Аллаха и некоторых сунн пророка, мир ему и благословение Аллаха, или же удостоился каких-то дипломов, и джаз, или таский. Ведь временной метод обучения в наше время очень короткий, при котором не достигаются цели и не охватывается желаемое. И с этой стороны данный недостаток студентов очевиден. И даже очевиден в некоторых устазах университетов, которые нуждаются в повторной проверке их преподавательской квалификации». Заключение. На основании приведенного, с дозволения Всевышнего, нам стало ясно, что таския в исламе занимает важное место, и что этим можно отличить истинных обладателей знания от лжепроповедников. Как и стало ясным, что таския не является условием, чтобы мусульманин мог передать то знание, которое имеется у него. Также нам стало ясно, что Таския не является гарантией безошибочности хвалимого, и что она не навсегда, поскольку человек может со временем впасть в заблуждение. И что не все Таскии, как и не все джархи ученых, являются однозначно правильными и необходимыми для принятия. И в завершении я воздаю хвалу Аллаху, Господу миров, и прошу Его сделать этот небольшой труд полезным, а также уберечь от заблуждения и крайностей, показать нам истину истиной и помочь следованию ей до самого последнего вздоха. Подготовлено редакцией сайта Salaf Forum www.sf-tube.com.